Читаю тексты Священного Писания, записанные апостолом Павлом в послании к Галатам в 5 главе 1 стихом. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Это не просто слова. Это целая жемчужина из Писания. И я хотел бы этот текст сегодня сделать основным для нашего рассуждения. Он так много говорит. И в этом тексте как бы открываются нам три таких главных пункта. Первое – это Иисус Христос дает нам свободу, а не только прощение грехов. Но Он дает нам намного больше, шире. Для нас открываются духовные просторы. И сказано, что эти просторы открываются в Иисусе Христе. Второе. В этой духовной свободе нужно стоять. Это значит какие-то усилия предпринимать. Это значит сохранять равновесие. Это какое-то напряжение определенное, чтобы устоять и не поколебаться. И третье. Сказано, не подвергайтесь опять игу рабства. И вот здесь как бы третья такая мысль, чтобы нам не возвращаться обратно в это рабство, из которого нас освобождает Христос. Знаете, обычно в Советском Союзе, в огромных таких городах, в центре города всегда была большая-большая площадь и где-то улица или парк Победы, а площадь называлась как? Площадь Свободы. Площадь Свободы. И везде были такие важные транспаранты, и на этих транспарантах было написано «Мир, труд, равенство, братство, свобода». И вот свобода, как что-то такое, знаете, ореол величия, славы, могущества. Действительно, свобода – это есть свобода. Это ценность, это важное что-то для человека. Поэты свободу сравнивали с птицей. Как будто это птица, которая вольна сама выбирать, куда ей лететь. И я вспоминаю наше детство, и были такие площадки, где в какое-то время, когда ветер особенно был, собиралось много-много людей. Люди приходили прямо с семьями туда. И как-то я там оказался с одним из мальчиков из нашей церкви. Он меня повел и говорит, я тебе как покажу. И он тоже с собой взял такого бумажного змея, это такая бумажная конструкция, и там все пускали бумажных змеев. И некоторые змеи так поднимаются высоко-высоко, а их привязывают на катушку, и катушку на карандаш, и вот она крутится-крутится, и змей поднимается-поднимается, едва успевают перевязать следующую катушку, заменить нитку, и некоторые змеи поднимаются высоко-высоко. И у кого змей выше? Некоторые просто бегают с этими змеями, как-то они поднимаются. Вы знаете, у Крылова есть такая басня, она так и называется «Бумажный змей». И там говорится о том, что змей, поднявшись очень высоко-высоко, и начал диалог с мотыльком, который там где-то летал, очень низко. И змей говорит, наверное, ты мне завидуешь. Я вот поднялся так высоко-высоко, а ты там где-то внизу порхаешь. А мотылек говорит, нет, ты-то поднялся высоко, но ты на ниточке. Но ты не имеешь той свободы, которую я имею. А я хоть мотылек, хоть там внизу летаю, но я свободен, вольный. Свобода. Как она ценна, как она дорога, Как к этому шла история поэтапно и никак не может к этому подойти? 160 лет тому назад в нашей стране царь Александр II издал манифест об освобождении крепостных крестьян. И можно себе представить, что переживали люди крепостные, когда их обменивали, когда они все время обязаны были кому-то служить, барину служить. У нас об этом много писалось в историях, в учебниках, в школе. Сейчас, мне кажется, это забывается. Но я вспоминаю, моя бабушка была из крепостных, из семьи крепостных. И, конечно, все было непросто, все было очень сложно. Интересно, что ученый, географ и революционер Кропоткин, он как-то написал об этом таком важном большом событии. И вот что он написал о крепостных крестьянах, которые получили свободу согласно манифесту царя. Теперь они не крепостные. И вот что он наблюдает в этих людях. И он пишет, что в первые месяцы они праздновали по 2 дня в неделю. Это его цитата. Вы представьте себе крепостных. И вот они свободны. Объявлен манифест по всей стране, по всей России. Крепостное право упразднили, и они свободны. Это великий праздник. Они празднуют по 2 дня в неделю. Я хотел бы сегодня спросить церковь, братьев и сестер, сколько дней в неделю мы должны праздновать свободу Христову, которая дается нам, верующим, которая объявлена церкви. Они праздновали по 2 дня в неделю, несколько месяцев, вот так, такой был праздник и торжество. И дальше он продолжает там то, что он пишет о бывших крепостных крестьянах, и он говорит, врожденная доброта и мягкость остались. Но клеймо рабства исчезло. Рабство – это клеймо. Любое рабство, в том числе и духовное, оно как клеймо. И вот крепостных освободили, это клеймо исчезло. Действительно, как-то все это очень естественно для человека быть свободным. Об этом много говорят пословицы. Плохая воля все-таки лучше неволи. Еще есть такая пословица: вольному воробью и соловей в клетке завидует. Но вот есть интересная такая более современная, я бы сказал, прогрессивная пословица. Я даже удивляюсь, что так люди способны выражать такие интересные мысли. Воля народа сильнее атома водорода. Ну, здесь какой-то как будто бы потенциал такой, не знаю, биологический или химический, или духовный потенциал. И потенциал не только каждого человека, но все это вместе – это потенциал народа. И это свобода. Действительно, сила свободы велика. Но что такое свобода? Это что? Это понятие? Или это состояние? Это чувство? Или это положение? Это переживание? Или это обстоятельство? Или это отношение относится к человеку? Или это относится к целому народу? Бог изначально создает человека свободным. Первые люди, они не были крепостными, они не были рабами. Их ничего не угнетало, они были свободными. Так их создавал Бог-создатель. И в этой свободе они были очень властны. И для них открывалась жизнь совершенно в другом свете. Они жили по другим законам и принципам. и Бог, который создает весь мир. Но из всех существ, которые были созданы Богом на небе и на земле, самым свободным является человек. И Писание отмечает, что даже ангелы, они не имеют той полноты в свободе, как это дано человеку, созданному по образу и подобию Бога. Как много Бог дал людям. Действительно, свобода – это право делать свой выбор. Это статус человеческой личности. Свобода – это как бы государственно-политический строй. Когда об этом говорят, когда площадь называют площадь свободы, но Иисус Христос пришел на землю созидать свое царство, и царство Божие – это действительно устройство такое этого царства, это свобода, это характер царства Божьего. «Да придет царствие Твое», так написано в Евангелии, «царство свободы». Это суверенитет народа Божьего. И, конечно, есть много разных определений свободы. И среди этих определений даются такие характеристики, что это способность человека действовать в соответствии со своими интересами, целями. Другие представляют свободу как состояние и возможность быть независимым, неограниченным и самостоятельным в своих мыслях, действиях и выборах. Другие считают, что это необремененность какими-либо обстоятельствами и возможность выбора действий и решений независимо ни от кого. На самом деле, это все определения соответствуют реальной действительности. Свобода для многих – это мечта. Кто-то отдал жизнь за свободу. Люди сражались за свободу. На протяжении всей истории мы видим очень много такого. Но дороже всего за свободу заплатил Иисус Христос. Он отдал жизнь свою, чтобы даровать миру, живущим на земле, чтобы нам даровать эту свободу, особую свободу. Для этого Он пошел на Голгофу. И поэтому я хотел бы сегодня тему свою озаглавить не просто «Свобода», но «Свобода Христова свобода». Вот она, настоящая, истинная свобода. И что это значит, Христова свобода? Это не вольность к развлечениям и забавам. Нет. Свобода Христова – это не отсутствие границ и пограничных столбов в истине, в вере, в жизни нашей, в служении Богу. Это не то, чтобы топать, хлопать, кричать, свистеть на богослужениях, как это бывает в некоторых так называемых церквях и богослужениях. Свобода – это свобода отвергнуть себя. Это свобода взять крест свой. Это свобода следовать за Христом. Христова свобода – это входить тесными вратами, это идти узким, тернистым путем. Свобода Христова – это значит не быть рабом дьявола, но это свобода доброделания всевозможного – и многих других добродетелей в жизни, в личности человека. И человек может раскрыться полностью во всей полноте, в этой духовной свободе, в свободе Христовой. Свобода – это служить Богу добровольно, не вынужденно, не для того, чтобы просто спастись и в ад не попасть, вот надо быть с Богом. Нет, но это свобода добровольно принимать решения и служить Богу. добровольно. Свобода – это не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Свобода – это свобода не обманывать, но быть честными. Свобода – это свобода не обижаться ни на кого и других не обижать. Это свобода не грешить, это не блуждать, это не греться у чужих костров, это не вкушать запретный плод. Вот это Христова свобода. Это недозволение верующим использовать мирской сленг, как бывает, даже и проповедники стараются все-таки какие-то слова выхватить и говорят, ну, классно, круто, и даже клево говорят. Я слышал на проповедях, будем очень осторожны. Если мы церковь, если мы дети Божьи, если мы новое творение в Иисусе Христе, и мы призваны Богом быть свободными и даже от мирского сленга. Свобода – это не безответственность. За все придется отвечать. Отвечать перед Богом, не только перед другими, но отвечать тогда, когда мы предстанем пред Богом, даровавшим нам жизнь. Свобода Христова – это просто непостижимо. Это свобода советоваться, как в Писании сказано, советник чудный. И мы можем с ним советоваться, вы представляете? Если бы мы могли сейчас позвонить туда, в Кремль или куда-то, и посоветоваться, или в администрацию, или где-то еще куда-то, и спросить, вот как нам быть, такая ситуация. И мы бы считали это преимущество, а мы можем советоваться с Богом, с Иисусом Христом, с Духом Святым. Чудный Божий совет дается нам и через Священное Писание. И вот в этом и заключается свобода. Свобода – это верить, надеяться, любить. Это прославлять Бога свободно. Это иметь единение с Богом в Духе Святом и с Церковью, и с народом Божьим. Свобода Христова – это свобода петь. Мне так нравится, что мы поем на богослужениях, и петь мы можем не только на богослужениях, но и в отчаянных обстоятельствах, когда трудно, когда сложно. Мы читаем в Писании, об этом записал евангелист Матфей, что Иисус Христос с учениками, и они начали петь и пошли на Елеонскую гору, а впереди предстояли голгофские муки, страдания и голгофская смерть. И написано, что они начали петь. И с этим пением они стали подниматься на эту огромную, тяжелую, высокую гору миссии Иисуса Христа. По примеру Иисуса Христа также поступали апостолы. И мы читаем в Деяниях апостолов, в 16 главе, 25 стихом, написано, как Павел и Сила были заточены в тюрьму за проповедь Евангелия, за служение, но они там воспевали Господу. Это удивительно. Но у меня большой интерес, а что они пели? Как жаль, что не написали, что они пели. Но мне хотелось бы очень знать. И если мы, когда будем на небе, то я хотел бы подойти к ним и спросить, что же они пели там в камере? Возможно, они пели из книги «Псалтырь» что-то. Может быть, были какие-то другие песни в то время, такие у первых христиан, новые песни. Но очень интересно, что же они пели. И один христианин в 1939 году, он принимал церковь в свой дом, потому что храмы разрушали, и дома молитвы были закрыты, и негде было церкви собираться, и он принимал в свой дом верующих, этот христианин и проповедник. И это были очень жесткие сталинские времена. Его арестовали. У него отняли землю, отняли дом, отняли все имущество. Его отправили очень далеко в Сибирь. Но, находясь под стражей, он все время пел. Он все время пел. И можно себе представить, сколько там людей было. Один человек все время поет. И когда его туда привезли, и на него посмотрели, и посчитали, что он ненормальный, его отпустили, как больного человека. Друзья, дорогие, разве это нормально? Но это нормально для христианина. Кто может понять это? Кто может постигнуть эту Христову свободу, когда мы можем петь? И этот человек возвращается опять в свое родное Закарпатье, и там продолжает служение Богу. И в период перестройки здесь, в Москве, трудилась такая миссия «Духовная свобода». И эта миссия распространяла Евангелие, и проповедовали по тюрьмам, колониям Слово Божье. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 9 стихом написано: «Для Слова Божия нет уз». Слово Божие невозможно как-то замкнуть, закрыть, поработить. Слово Божье свободно. И по мере того, как Слово Божье нас наполняет, по мере этого и мы обретаем эту свободу, настоящая свобода. И мне вспоминаются слова одного из наших христианских поэтов. Он говорил так: «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на воле тюрьма». И так и было. Когда Евангелие попадает к узникам в тюрьме, в камере, в колонии, и многие из них обретают свободу, духовную свободу, свободу в Иисусе Христе. Когда я был мальчиком, почему-то в мою память врезался гимн, пели в нашей церкви: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». Но тогда были большие гонения, но церковь стояла прочно в этой свободе и пели такие гимны, что никто не лишит нас свободы, хотя в то время многие верующие находились в тюрьмах, в лагерях. И в этой песне там поется, что до ныне мир не отковал такой цепи, которой можно было бы эту свободу Христову заковать. Такой нет цепи. Во всей вселенной не найдется такого, чтобы лишить нас той свободы, которая дается нам Богом. Это свобода Иисуса Христа. Нам известно из истории библейской, из далекого прошлого, как Бог освобождает свой народ Израиль из египетского рабства. И вот 2 миллиона человек 40 лет по пустыне путешествуют. И, конечно, жара, пустыня, палатки, они не имеют своей земли. Они терпят много переживаний, сложностей, дети и все остальное. И, как бы мы сказали современным таким вот наречием, у них полное отсутствие комфорта. Проблемы и с водой, и много других. Но они свободные. Они теперь свободные. Они свободные, и, может быть, дети говорят: «Мама, папа, ну как, что? Вот хочется и то, и другое». И родители рассказывают, что мы теперь свободные деткам. Когда-то мы были там в Египте, а теперь мы не рабы в Египте. Нам не нужно теперь делать кирпичи и выполнять ту норму, которую им жестко устанавливали, требовали, их били, чтобы они выполняли эту норму. И много было проблем в этом рабстве. Но теперь над ними нет надзирателей. И фараон над ними не имеет никакой власти. Они теперь полностью свободны. Вот она какая свобода. И, конечно, это понятие свободы имеет, как мы понимаем из этого отрывка об израильском народе, что здесь как бы заключается два аспекта. Первый аспект свободы – это свобода от чего-то. И второй аспект – это для чего-то. И мы понимаем, что Бог вывел Израиль из египетского рабства. Это свобода от рабства, но вывел, как бы, второй аспект для чего-то. Для того, чтобы они были свободными и теперь могли войти в обетованную землю. И вот для этого Бог их выводит из египетского рабства. Интересное слово употребляется в Евангелии «церковь». Оно звучит очень много, но его настоящее значение этого слова известно всем нам, и как бы оно было задумано и в Евангелии именно в таком смысле, что церковь – это люди, это никак не здание, не храм, но люди вызванные. Люди призванные и вызванные. Откуда вызванные? Куда? Для чего? Вызванные из мира, из рабства греха, зла, неверия и всего остального. Они вызваны в мир свободы для вечного Божьего Царства. Вот кто такая церковь. И я бы сказал, что церковь – это и есть настоящая площадь свободы. И как в одной песне когда-то пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Друзья дорогие, здесь дышится по-другому. И хочется дышать. И это только мы здесь еще на земле, но в церкви, на этой площади свободы, в этом духовном общении. Но другой такой страны не будет на земле. Она ожидает нас в небесах, в вечности. Интересно, брат рассказывал о своем обращении к Богу, когда он был молодым человеком и сидел в тюрьме. И вот он находился в камере, и такой был настроен, как там в тюрьме люди настроены очень жестко. И вдруг кто-то ему бросил прямо в камеру лист бумаги для бытовых целей, потому что в камере у него ничего не было, и этот лист бумаги ему бросили. А он посмотрел на этот лист бумаги, и прежде чем его там использовать, и стал читать. А там были написаны слова. Евангелие от Матфея, 11 глава там была, 28-29 стих. Вы помните, что там сказано? «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И он стал читать это все. Это коснулось его сердца. И коснулось настолько глубоко, что здесь начался его новый путь к свободе настоящей. И он потом становится проповедником, служителем. Вот она свобода, которую дает Христос, настоящая, которая приходит через Евангелие. Евангелие – это Евангелие свободы. И освобождает людей от рабства греха. И этот узник обретает настоящую свободу. Он испытывает, как обремененный грехом. И вот он обретает эту свободу настоящую. Друзья, дорогие, это свобода Христова. И об этой свободе мы должны не только говорить, но жить и поступать так, как учит нас Священное Писание. Одного проповедника попросили, чтобы он рассказал, как он пришел к Богу. Он из Петербурга, и он стал рассказывать. Он из очень интеллигентной семьи, очень интересная семья. У него отец был летчиком, мать была учительницей, и так его хорошо воспитали, все. Вот. Но когда он попал в армию, и там он как-то приобщили его кто-то там к наркотикам, и, в общем-то, вначале было так ничего, а потом, в конце концов, он опустился очень сильно. Очень сильно опустился, прежде чем пришел к Богу. Но очень интересно мне, хотелось бы отметить другое, когда его попросили рассказать, как он пришел к Богу, а он и говорит, я вот рассказываю это все, но как будто бы это было не со мной. Это было как будто бы не со мной. Вы понимаете, что значит духовная свобода? Что все наши грехи, греховная жизнь прошлая, она уходит. Это было не с нами, это было с нашим старым Адамом, а Бог дает нам новую жизнь настолько, что она освобождает как будто бы нас, и мы чувствуем себя свободными даже от прошлых старых грехов наших. Вот она, новая жизнь, это жизнь свободы. И как этот проповедник все-таки очень правильно заметил, что мне кажется, что это было не со мной, и это какая-то такая чужая история грехов и греховной жизни. Свобода Христова – это право самому отдавать. Право самому отдавать и жертвовать что-то самое ценное, самое дорогое отдавать Богу, отдавать другим. Христова свобода. Что мы думаем о смерти? Верующих смерть не страшит. И смерть, скорее всего, что это переход наш от жизни, в которой мы имеем много проблем, а когда приходит смерть, и человек обретает свободу. Где-то что-то болело, было очень трудно, может быть, больничная палата была не такой, и кровать не такая, и все не такое, приборы, и какие-то еще там проблемы. И вдруг человек чувствует себя полностью свободным, свободным от уколов, от этих капельниц, и все лекарства, и даже там все костыли, и очки, и там все остальное, и все это останется здесь. Инвалидные коляски, вы представляете себе, очки, и уже ничего не надо. Человек свободный полностью, и мы встречаемся с Богом, и там будем навеки навсегда свободные, в свободе Иисуса Христа. Об этом можно только мечтать. К этому можно стремиться. Но пока мы на земле, Бог дает еще нам время, и мы можем уже сейчас дышать, 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 как в одной песне поется, этой свободой, духовной свободой, единение и общение нашего с Богом, с Иисусом Христом и друг с другом. И я хотел бы завершить эту тему словами, которые были написаны Эту надпись обнаружили на стене в камере концлагеря Бухенвальда, и это была очень сильная надпись, сильные слова. Бухенвальд, можно себе представить, люди были там уже обреченные, не только обремененные, но обреченные на смерть, и многие там, попавшие туда, там остались, и на этом их жизнь была прервана. И вдруг там найдена вот такая надпись: «Я верю в солнце, даже если оно не светит сейчас. Я верю в любовь, даже если окружающих ее нет. Я верю в Бога, даже когда Он молчит, я верю». Вот такие слова были написаны там, на стене одной камеры. Какие сильные слова! Братья и сестры, мы должны верить, невзирая ни на что, и верой все преодолевать. И я хотел бы, как бы продолжая эту мысль, которая была написана там очень мужественным, духовно сильным человеком, я хотел бы, продолжая эту мысль, сказать: «Я верю в свободу Христову, невзирая ни на что. Она начинается здесь, на земле, и продолжится там, в небесах, с Богом». И хочется сказать сегодня и вторить этим словам: «Я верю, все равно верю». И когда-то Давид, Псалом 4, 2 стихом сказал так: «В тесноте ты давал мне простор». Свобода во Христе – это простор настоящий, это открытые для нас горизонты вечности. Это свобода не только территориальная и не только духовная, но свобода и во времени. Нам все некогда, некогда. Друзья дорогие, держитесь, стойте в свободе во Христе. Это свобода во всем. И поэтому нам и даны такие сильные слова. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Аминь.